Оксана Гринберга. «Заоблачная академия» или «Единственная для дракона». Глава первая. Говорят, рука чешется к деньгам. Я же, поглядев на непонятно откуда взявшееся на правом запястье приличного размера розовое пятно, с аккуратной, но почему-то темнеющей кромкой, решила, что денег оно мне вряд ли принесет. Если только отнимет часть из уже имеющихся. Потому что с таким пятном либо в аптеку, либо к врачу. Вздохнув, как же все не вовремя, решила, что сперва в аптеку, а потом, если не поможет, буду искать врача. Объяснение этому пятну у меня было лишь одно. В поезде я подхватила неведомую заразу. Ничего удивительного, ведь я провела почти двое суток в душном, пропахшем копченой курицей и грязными носками плацкарте, вместе с плачущими детьми и отмечающими чей-то юбилей дальнобойщиками. Всю дорогу пряталась на верхней полке, слушая музыку и повторяя материалы вступительных экзаменов. Но подхватить в том вагоне можно было что угодно. От холеры с кишечной палочкой до этого самого пятна. Конечно, добраться до Москвы на самолете было бы намного спокойнее и быстрее, лишь несколько часов лета. Но я экономила на всем, понимая, что даже если поступлю в вуз на бюджетное место, то жить мне придется крайне скромно. На одну стипендию, судорожно хватаясь за любую подработку. Пока что экономить получалось так себе. Снова до жути зачесалась рука, и я решила срочно разыскать аптеку, пока не стало еще хуже. Остановилась, озираясь, потому что Казанский вокзал и прилегающий к нему гигантский проспект куда-то пропали, хотя только что были на своих местах. Теперь же по обе стороны от меня протянулась улица с одной- и двухэтажными деревянными домами с допотопными рамами и стеклянными окнами. Обуйная растительность пыталась перебраться через кривоватые заборы, просовывая наружу листья и ветки. Признаюсь, объяснение произошедшему у меня нашлось лишь одно. Судя по всему, я каким-то незаметным для себя образом заблудилась, свернув не туда. Стоило покинуть вокзал, как у меня жутко закружилась голова, и я на пару секунд закрыла глаза, затем открыла, и, борясь с головокружением, оглушенная шумом огромного города, побрела в ту сторону, где, по моим прикидкам, находилось метро. Но ошиблась, потому что метро здесь и не пахло. Люди неведомым образом тоже испарились вместе с огромными, устремляющимися ввысь домами и запруженным машинами проспектом. Даже серое московское небо пропало, вместо него, дорезив в глазах, светило жаркое солнце, зато пятно на руке осталось, приняв форму четко очерченного круга, внутри которого появились непонятные завитушки. Почесав руку, я принялась растерянно озираться. Интересно, как же это меня так угораздило свернуть не туда, если я вообще никуда не сворачивала? Куда пропали многоэтажки? И почему вместо них появились эти дома, а еще солнце, жарившее так, что я моментально вспотела? Стянув старенькую ветровку и сунув ее в видавший виды рюкзак, я осталась в джинсах и светлой футболке. Внезапно на улице показался дворник в странной одежде. Мне даже показалось, что вырядился он так, будто бы снимался в историческом кино. На нем были широкие серые штаны, замызганная туника до колен, подпоясанная веревкой, и видавшие виды сапоги. Дворник посмотрел на меня, хмуря брови, после чего, как ни в чем не бывало, принялся размахивать метлой. Тут на подоконник первого этажа через приоткрытое окно просунулся рыжий упитанный кот. Увидев его, признаюсь, я вздохнула с облегчением. «А это кино здесь снимают?» — спросила я то ли у кота, то ли у дворника, то ли у двоих одновременно. Хотя, скорее всего, я спросила это у скрытых камер или спрятавшегося оператора, потому что в просвете между домами прогромыхала, подпрыгивая на ухабах, телега. Свернула за угол, а навстречу ей выехало несколько всадников. «Так и есть, это кино», — успокоила я себя. Но надо же было так забрести прямиком в кадр. «Простите, наверное, я вам мешаю», — обратилась я к дворнику. «В общем-то, тогда я пойду». Мужчина взглянул на меня недовольно, хмуря брови. В глазах у него промелькнул интерес лишь тогда, когда его взгляд остановился на моей футболке. Он снова что-то пробормотал. Мне послышалось: «Понаедут тут всякие». После чего, отвернувшись, опять принялся размахивать метлой. И я подумала, что это все-таки Москва. И кино, наверное, тоже про Москву. Правда, про другую эпоху. Подхватив сумку, решила, что мне и в самом деле лучше пойти. Вряд ли в джинсах и с вещами я вписывалась в историческую атмосферу этого фильма. Зашагала дальше по улице, ожидая окрика режиссера или же его ассистентов, требовавших, чтобы я немедленно убралась из кадра. Но окрика не было, поэтому я шла и шла куда-то. Вспомнив о навигации, вытащила из кармана старенький телефон с потрескавшимся экраном, но сеть почему-то не ловилась, так что о карте пришлось забыть. «Да что же это такое?» — выдохнула я расстроена, потому что уже свернула на следующую улицу, но привычный мир с машинами и метро возвращаться не спешил. Снова были такие же старые деревянные дома и телега вдалеке. Тут, привлеченная шумом, я подняла голову, затем растерянно выдохнула, решив, что я сошла с ума, потому что по небу, нисколько не похожему на московское, чистому, глубокому, ярко-голубому, пахнущему цветами и летом, а еще немного отхожим местом с ближайшего двора, в мою сторону неслись два здоровенных черных дракона. И нет, это были никакие не птицы. Я вытаращила глаза. Быть может, мне померещилось, но уже скоро поняла, что не померещилось. По воздуху ко мне стремительно приближались два огромных летающих ящера. Их тела были покрыты черной чешуей, задние лапы поджаты. Длинный хвост вибрировал в такт движением крыльев. Летели невысоко, как раз над крышами и трубами, поэтому я смогла разглядеть, что на спинах драконов сидели люди в темных одеждах и в шлемах на головах. Были ли они в седлах, этого не заметила, потому что заморгала, а затем потерла глаза рукой, подавив желание тотчас же бежать и прятаться. Драконы со всадниками были уже рядом, а я все еще стояла посреди безлюдной улицы. Быть может, пора? Признаюсь, все происходящее слишком сильно смахивало на галлюцинацию, поэтому я до сих пор медлила, подумала, а вдруг оно развеется само по себе. Но не развеялось. Драконы с ветерком пронеслись у меня над головой, правда, перед этим я все-таки кинулась и вжалась в стену ближайшего дома. На это еще один сидевший на подоконнике кот, черно-белый, с пушистым хвостом, презрительно дернул усами. Затем спрыгнул на землю и, повернувшись ко мне упитанным задом, ушел по своим делам. На драконов он не обратил никакого внимания, словно летающие ящеры были здесь в порядке вещей. Вот и я проводила их взглядом, вытаращив глаза, уставилась на то, как синхронно с крыльями двигались по воздуху их длинные хвосты, затем трясущейся рукой выловила из рюкзака бутылку с водой. «Мне нужно срочно попить. Может, полегчает?» Но вода меня не спасла. А еда закончилась еще утром в поезде. Аптеки тоже нигде не наблюдалось. Поэтому я со стервенением почесала руку, увидев, что проступившие внутри пятна завитки принялись обрастать фигурными листиками. «Ну вот что за ерунда со мной приключилась?» Наконец, вздохнув еще раз, побрела, куда глаза глядят. Решила, что мне обязательно нужно выходить к людям. Уверена, они объяснят, что здесь происходит. Потому что я не могла взять и сойти с ума на ровном месте. По крайней мере, никаких предвестников до этого не было. Да и родня у меня вся здоровая. Вернее, к этому времени они давно все уже умерли, но никто из них не закончил свой путь в сумасшедшем доме. Бабушку с дедом я почти не помнила,